Всем привет, это 54-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы совсем немного поговорили про самый популярный репозиторий на Go FRP, а большую часть выпуска мы обсуждали статью от экс-сотрудника Меты с рекомендациями по прохождению интервью. Интервью на позиции middle, senior и management. И интервью построено, и статья построена на основе примера задания для соискателя. Нужно спроектировать сервис по резервированию билетов. Забегая вперед, поспойлерю, несмотря на нашу некоторую критику этой публикации, мы обсудим в одном из следующих выпусков, почему в крупных корпорациях случается такое разрастание стека, так называемый стек спрол, и почему в случае крупных компаний это нормально. Приятного прослушивания. Возникла чисто бытовая потребность доступа к удаленной машине. Мы собираемся маленьким кампейном, играем в D&D. И наш главный игрок, который шарит специальное приложение, виртуальный стол для игры в настолке, самый популярный это Foundry, Virtual Tabletop. И это приложение, оно, в принципе, написано на JavaScript, оно висит на 3000 порту, и предполагается, что ты его запускаешь локально или на сервере, то есть ты сам арендуешь сервер. Но у нас гейммастер, он не заморачивается, он у себя локально запускает, и все игроки подключаются через VPN. То есть такое, в принципе, бесплатное приложение с определенными лимитами, называется Radmin. Каждый из участников устанавливает его себе, запускает, подключается очень просто друг к другу, создается такой типа mesh, то есть одноранговая сеть, такой VPN. И все спокойно могут поверх обычного интернета подключаться друг к другу. Ну и ты подключаешься к этому 30-тысячному порту этого Foundry Virtual Tabletop, установленного на локальной машине вашего гейммастера.
Это все через какой-то сервер происходит?
Ну да, вот вся коммуникация, то есть они друг с дружкой должны же обменяться, обмениваться трафиком, да. Звезда, в общем, получается, топология сети.
Но тут, судя по всему, через кого-то это должно быть.
Ну да, у них у всех типа один гейтвей. То есть, условно, вот как у нас, например, внутри нашей локальной сети мы все к одному раутеру подключены. Да, у нас одна подсеть. И там похожая история, то есть все подключаются к какому-то центральному узлу, гейтвею. И получается, они находятся в одной подсети. Благодаря вот этому как раз VPN. Там главная проблема скорее в том, что вот этот Radmin, его клиент есть только для Windows. Но мне это неудобно, я использую Linux на десктопе, поэтому пришлось искать какое-то решение. И интересно, что существует готовое решение, это FRP, Fast Reverse Proxy, и он написан на Go. И, кстати говоря, это самый популярный репозиторий, написанный на GoLang. Имеется в виду по количеству звезд, у него 81 тысяча звездочек. То есть, если тебе вдруг понадобится когда-нибудь расшарить что-нибудь с локальной машины, например, с разработческой машины, ну или, как в моем случае, какую-то софтину и дать доступ своим друзьям, то вот можешь использовать FRP.
Ну вот давай сначала про простое, про SSH я сначала скажу. Я обычно использую порт форвардинг. То есть ты можешь использовать простую, популярную утилиту SSH, программу. И ты можешь, например, сделать на удаленной машине...
Открыть свой порт.
На удаленной машине, например, на каком-то порту работает, предположим, база данных, а ты хочешь к ней подключаться через локальный порт. И очень часто я для этого прокладываю, делаю порт-форвардинг, используя SSH. Там очень простая команда.
Да, если бы я был гейммастером, я бы тоже так сделал. И мне нужно было бы расшарить этот порт с локальной машины.
Там есть два типа порт-форвардинга. Ты можешь либо сделать локальным какой-то удаленный порт, либо наоборот, ты можешь, например, ты разработал веб-приложение и хочешь показать его, например, заказчику. И для этого ты должен локальный порт сделать доступным на удаленной машине. И там есть возможность еще и таким образом свой локальный порт, на котором у тебя твое разработанное приложение, ты делаешь порт-форвардинг, и теперь
Ну да.
это локальное приложение доступно через какой-то сервер, которому любой, то есть публичный сервер, через который твой заказчик может подключиться и увидеть это приложение.
Ну, слушай, кстати, мы тоже же достаточно недавно обнаружили такую возможность у SSH. Дело в том, что мы, помнишь, использовали, когда разрабатывали для extension для Shopify, мы использовали ngrok. То есть это такое тоже приложение, оно есть, ну, там разные уровни использования, и самый нижний tier, он дает тебе бесплатную возможность использования этого ngrok'а для разработки. То есть ты запускаешь команду у себя, и он тебе прям в шеле там пишет, вот теперь ты можешь к своему локальному порту дать доступ из интернета вот через такой-то URL. И он прям тебе в шеле там
скидывает. Я помню,
этот
да,
URL.
Я использовал ngrok, я не помню почему, но вообще с SSH мы используем его давно.
А можно было SSH использовать?
Еще про одну интересную штуку, которую я вспомнил про SSH. Это то, что можно сделать динамический форвардинг. То есть обычно, когда ты статически делаешь форвардинг, используя SSH, ты должен явно прописывать порты. То есть локально такой-то порт, удаленно, например, такой-то порт. Но ты можешь еще сделать динамический форвардинг или, проще говоря, создать вообще прокси. И я иногда этим пользуюсь, когда мне нужно, например, используя какой-то российский сервер под российским IP-адресом, например, какие-то, не знаю, госуслуги, например, открыть. И все, что тебе нужно, это просто нужно, чтобы у тебя был российский сервер, и ты к нему делаешь, используя утилиту SSH, порт-форвардинг.
Почему FRP можно использовать? Потому что не все пользуются Unix, не все готовы там какие-то команды вводить, устанавливать SSH, клиент. Сколько я знаю, могу ошибаться, кстати, в Windows нету SSH-клиента, то есть тебе нужно какое-то устанавливать стороннее приложение, и вот тебе готовое стороннее приложение. Перезапись заголовков HTTP, это, наверное, такая уникальная возможность, которую тебе дает этот FRP. Честно, есть вопрос в Ishii-трекере. Один из вопрошающих как раз задается тем же вопросом, типа, а зачем? Есть же SSH. И, в принципе, если тебе просто нужен порт-форвардинг, и ты используешь Linux, то...
Если там такое количество звездочек, то, наверное, там есть какая-то причина, почему он такой популярный. Хотя, казалось бы,
нет.
Есть действительно SSH.
Кросс-платформенный. То, что он кросс-платформенный. А-а-а. То есть то, что ты можешь это использовать на практически любой платформе.
Понятно.
И у тебя получается одна софтина, один и тот же конфигурационный файл, и ты используешь на любой платформе. Ну, я думаю, в большей степени это касается тех, кто использует Windows. Если кто-то, кстати, знает отгадку на этот загадочный вопрос, в чем же секрет популярности, почему у этого приложения 81 тысяча звездочек на GitHub, то напишите комментарий, мне действительно интересно. Я такого ответа не нашел.
Ну, SSH, я могу сказать, что он немножко запутанный. Я, когда несколько лет назад пытался с ним разобраться, он такой мне показался, там, local forwarding, там, remote forwarding. Это все-таки какой-то немножко низкоуровневая такая, знаешь, такая утилита. Может быть, FRP, он просто предлагает интуитивно более понятный какой-то интерфейс.
Ну да, даже само название, то есть тебе не сразу в голову придет, что SSH, Secured Shell, ты можешь использовать для того, чтобы порты прокидывать.
Да.
Это неочевидное вообще использование. Следующая тема, она такая более дебатируемая и дискуссионная. Я прочитал большую статью, ссылка будет в шоу-нотах на эту статью, по поводу проектирования сервиса. Знаешь, есть такой популярный сайт, называется hellointerview.com. Этот ресурс посвящен тому, как нужно проходить интервью в разных компаниях, какие ожидать вопросы, если вдруг вас будет интервьюировать на разные позиции. И я вот смотрел там интервью, типа, а как пройти на системного архитектора интервью и какие там могут быть модельные интервью. Там есть как текстовая расшифровка, так и видео на ютубчике. Можно посмотреть, если не хочется читать. Ну, коротенько, предположим, что мы попали на такое интервью и хотим его пройти успешно. Нам задают следующее задание. Нужно спроектировать сервис резервации билетов. Что туда входит? Ну, базовый функционал — это каталог событий. Имеется в виду там концерты, еще, ну, вот, какие-то такие события, на которые продают билеты, на которые нужно зарезервировать и купить место, то есть купить тикет. Есть у тебя, соответственно, список событий, по которому ты можешь выполнять поиск. Есть у тебя те, которые выступают, так называемые перформеры. Есть у тебя, собственно, сами билеты. Давай я тебе задам, попробуем построить это, чтобы было тебе поинтересней, в формате интервью. Предположим, что я тебя интервьюирую. Скажем, мы решаем несколько задач. Скажем, вот эта крупная задача, она разбивается на подзадачи. То есть сначала нам нужно спроектировать поиск по событиям. Как ты это видишь? Я тебе задаю такую, например, задачу. Как бы ты спроектировал поиск по событиям, который позволяет разные сложные критерии, например, по ключевым словам поиск, там дата начала и дата конца.
Ну вообще, когда я, например, что-то такое проектирую, какой-то дизайн делаю, я обычно смотрю на, в первую очередь, на то, как конечный пользователь будет этим сервисом пользоваться. Если мы проектируем для, например, фронтенда, то тут сам фронтендер, наверное, мне скажет, как ему лучше, там, какие ему хендлеры предоставить. Если я, например, проектирую, все-таки сам разрабатываю фронтенд и бэкенд, то я бы начал с того, что я бы представил, как конечный пользователь будет этим пользоваться, и сделал максимально удобно это для него. Если ты спрашиваешь про то, как с точки зрения бэкенда эти параметры принимать, то тут есть несколько вариантов. Можно через URL, например, принимать. Но если ты говоришь, что их много, и там 5-6 штук, и они, возможно, там будут расширяться, то есть, может быть, кто-то будет искать по названию там солиста, который выступает, или по времени, может быть, или по популярности, или по каким-то еще параметрам будет
Слушай,
искать.
Слушай, я не буду долго интригу держать. Сразу скажу, давай. Смотри. Интересно, как ты начал отвечать на мой вопрос. То есть и на собеседовании чаще всего это тоже является таким главным маркером твоей компетенции. То есть когда тебе задают, формулируют задачу вот в таком общем виде, то в зависимости от того, как ты начинаешь вообще отвечать, сразу понимают, на какую позицию ты претендуешь. Например, на мидла, на синьор девелопера или на там, менеджмент.
То есть смысл в том, что тебе задают открытый, да, вопрос, а в зависимости от того, как ты там начинаешь...
Да. Если мы идем чисто по техническим рельсам, то тебе начнут уточнять. Хорошо, они поняли по тому, что ты начал отвечать такой, ну вот, типа, возьмем там такую-то базу данных, выделим вот такие-то вот главные там сущности, ну там разложим на что-то. Они понимают, что ты начинаешь с такой технической стороны решать эту задачу.
Если с финансовой, да? Если с финансовой там, да, то ты, значит, там должен быть директором этой компании.
Да-да-да. Извините, вы нам не подходите. А ты начал отвечать как менеджер. То есть ты начал с точки, ну, такой, с более высокоуровневой позиции, то есть не уточнять у меня технические критерии, да, тех задания, а ты начал говорить о пользователе, удобстве пользования этим, то есть это более такая высокоуровневая, о более глубоком понимании задачи и потребности. Это сразу бы тебя определила в категорию того, что ты больше претендуешь на позицию там синьор и выше.
А джуниор, например, как бы отвечал?
У нас профессия такая интересная, что джуниор от мидл, от синьора отличается опытом. Это первый взгляд на это. То есть джуниор, он скорее бы начал оперировать какими-то технологиями, используемыми повсеместно, о которых он часто слышит. Там Postgres, Elasticsearch для полнотекстового поиска, Redis для key value storage, что-то такое. То есть он бы предлагал какие-то технические решения, которые вот вроде как все используют. Senior developer, он уже будет докапываться до истины. Он понимает границы применения того или иного программного решения, того или иного инструмента. Он докапывается, а нужно ли нам вот в этом случае использовать Redis.
Сеньор, наверное, бы спросил, а какие там, какая будет нагрузка?
Да, пропускная способность нужно какой-то.
То есть он просто способен выбрать разные базы данных, он понимает, это база данных для этого годится.
Джуниор от синьора, в общем, отличается количеством временем, годами, проведенными в профессии. Ну, имеется в виду активное, учитывая, что ты не просто сидишь на диване, лежишь там и мышкой шевелишь, а вот что-то пытаешься понять, разобраться. То есть просто вот и все отличие. То есть набираешься опыта, и ты становишься в компании, в конкретной компании, ты становишься мидлом. Набрал еще больше опыта в конкретной компании, ты становишься синьор-девелопером, ну и так далее.
То есть ты на этом сайте можешь понять вот эти все хитрости проведения интервью, да? То есть в этом его смысл?
Ну, ты можешь ознакомиться с модельными интервью, ты знаешь, разные авторы, если говорить конкретно про этот hellointerview.com, то там можно посмотреть вот как раз модельное интервью.
Ты проходил это интервью? Тебе
нет,
кого, джуниора?
Я просто читал там статьи, то есть по диагонали, знаешь, так, не вчитываясь сильно, смотрел, как модельно, какие ожидаемые ответы хотят услышать от тебя. И тут я хотел как раз вот поднять. Вот мы давай вернемся к этому сервису, и мы предположим, давай, что пошли по пути бэкэнд-разработчика, ну, какого-то, например, там, middle, senior, где-то через слэш поставим, и мы начинаем предлагать технические решения, уточняем, а вот технически, что вы хотите сделать, и тогда я тебе, например, отвечаю в этом случае. Я говорю, что мне нужно сделать несколько эндпоинтов. Первый эндпоинт — это получение данных о событии. Ну, простой get-запрос, да, event ID, и я хочу получить расширенную информацию, которая будет отображаться там на фронтенде, если это веб-приложение, это будет какая-то страничка, там это все будет красиво нарисовано, либо это будет мобильное приложение, которое делает по API запрос вот к этому эндпоинту. Первое — это получение данных о событии. Второе — это поиск среди всех событий. Понятно, что у тебя есть какой-то каталог, и тебе интересуют в первую очередь актуальные события, но тем не менее, вдруг ты захочешь заглянуть в архив. Это второй endpoint. Опять же, get-запрос с query-параметрами, через которые ты можешь специфицировать. Там, хочу посмотреть события с такой-то даты по такую-то дату. Хочу посмотреть в таком-то ценовом диапазоне. Ну и так далее. Конкретнее я тебе сейчас не буду уточнять, потому что и нет конкретных уточнений. Дальше самая интересная часть и следующие два эндпоинта тебе нужно что сделать? Вот представь, ты событие открываешь, но тебе же нужно зарезервировать какое-то место, то есть тикет какой-то, привязанный к посадочному месту, ну, возможно, или к какому-то лимиту. Тебе нужно его зарезервировать. Причем это нужно сделать так, чтобы конкурентно не возникло проблемы задвоения резервации одного и того же тикета. И четвертый эндпоинт, то есть третий эндпоинт — это резервация, четвертый эндпоинт — это подтверждение, конфирмация. Она может быть позитивная или негативная. Это один эндпоинт, который сообщает, что, например, все, оплата прошла успешно через какой-нибудь Stripe или аналогичный сервис оплаты, приема платежей через дебетные, кредитные карточки и так далее. Или это может быть негативная конфирмация. Ну, то есть, там, например, у меня закончились деньги, я не могу оплатить, отмена. И тогда мы возвращаем резервацию тикета в общий пул, можно так это сказать. Понятно, да, задача? Очень простая. Поиск по списку событий, получение деталей конкретного события, резервация тикета и подтверждение, что транзакция завершилась успешно. Имеется в виду платежная транзакция. Начнем вот с самого простого. Это поиск по списку. Вот у тебя есть список событий, и тебе нужно выполнить по нему поиск, включая полнотекстовый поиск. Какие технические решения ты бы предложил?
Ну, я бы, во-первых, наверное, все-таки, вот как я уже сказал, попытался понять, для какой нагрузки мы делаем. Угу. Если эта нагрузка небольшая, то я бы предложил использовать Postgres, потому что я с ним знаком хорошо. Угу. Если нагрузка очень большая, то, наверное, я бы тогда подумал про, возможно, Elasticsearch у него быстрее, поиск, но мы получаем eventual consistency, то есть там есть и плюсы, и недостатки. Ну и в Postgres есть полнотекстовый поиск, поэтому мы по нему тоже можем делать полнотекстовые запросы.
Да, и вот с точки зрения интервьюера, тот, кто тебе задает вопросы, твой ответ близок к идеальному, потому что ты упомянул Elasticsearch. Я хотел вот... Тут интересная особенность этих модельных интервью в том, что от тебя ожидают как будто бы услышать какие-то знакомые, захайпованные решения. Я хотел это привязать к недавней серии статей, которые я прочитал на Timescale блоге, TimescaleDB. Это Time Series база данных на базе PostgreSQL. И там как раз есть серия статей, ну, по крайней мере, две из них я читал, посвященные тому, так называемый stack sprawl, то есть разрастание, бесконтрольное разрастание стека. И решением предлагается рассмотреть вместо всех возможных технологий сториджа использовать для всего PostgreSQL. Звучит немного странновато, если вы как бы не сильно глубоко изучаете Postgres, но, тем не менее, полнотекстовый поиск. Есть PG-Search, который реализует тот же самый алгоритм BM25, который реализован в Elasticsearch.
То есть, подожди, я правильно понял тебя, что ты не согласен с этим веб-сайтом, потому что веб-сайт оценил бы мой ответ как высокий, ну, как хороший, просто потому что я использовал название захайпованной технологии, а ты считаешь, что разрастание стек — это не очень хорошо. Если мы используем Postgres, то лучше продолжать его использовать.
Я бы так ответил. Ну, я бы предложил альтернативы. Понятно, что Elasticsearch, ну, во-первых, как мы и говорили раньше, это не open-source продукт. То есть у него есть лицензионные ограничения. Это нужно учитывать раз. Второе, правильно ты говоришь, это eventual consistency. То есть что это значит, что...
Это значит много проблем.
Это значит много проблем, да. В том числе тестирование осложняется. Что такое eventual consistency? Это когда ты пишешь туда в Elasticsearch. Он говорит, да, все классно. До свидания. А на самом деле, и ты думаешь, ну он, наверное, записал, и я уже могу делать выборки. А на самом деле нифига. Потому что его
он индексирует, он тратит время на индексацию,
да,
и это когда там происходит. Будет записано, неизвестно.
Именно. И поэтому я часто сталкивался с такими проблемами, что ты ставишь какие-то тайм-ауты стрёмные в тестах, таких функциональных, интеграционных, когда ты же не знаешь, когда он проиндексирует. А тебе хотелось бы целостно проверить продукт. Соответственно, ты добавил событие, например, через админку, а оно появится, ну, не сразу, оно может через секунду не появиться. Понятно, что в условиях тестовой среды без нагрузки оно достаточно быстро туда заползет, но никто не гарантирует, и у тебя иногда тесты падают просто потому, что, ну, не знаю, там какая-то пиковая нагрузка вдруг в CPU возникла, и Elasticsearch в течение секунды так и не добавил это событие, поисковый индекс. В общем, есть определенные трудности с eventual consistency. Плюс это отдельная технология сложная. Она постоянно развивается, то есть это нужно в штате иметь эксперта по Elasticsearch. У него очень сложный язык запросов. И каждый раз, если ты не занимаешься прям full-time с Elasticsearch, то тебе приходится постоянно гуглить, постоянно искать, ну или уже не гуглить, а спрашивать чат GPT, как там сделать эффективно запрос.
Вот этот экстеншн, про который ты сказал в Postgres, там же не eventual consistency, я же правильно
Конечно,
понимаю?
Конечно, нет.
То есть, хотя он использует тот же самый алгоритм, насколько я понимаю, поиска.
Да, поиск тот же самый, BM25. Есть обалденная статья. Алгоритм BM25 по взвешиванию токенов в индексируемом документе. Он достаточно непростая там формула, и есть очень хорошая статья на сайте самого Elasticsearch по алгоритму BM25, как это работает.
То есть если встроенного полнотекстового поиска не хватает по производительности, можно экстеншн взять?
TS-вектор в Postgres используют в простом варианте, а в более сложном, да, можно, скажем, если ты хочешь искать с учетом опечаток, можно использовать n-граммный поиск, то есть ты разбиваешь на n-граммы все слова, и, соответственно, индексируешь.
Ну, этот PGTRGM называется, extension.
Опять же, бенчмарков, к сожалению, я не нашел. Почему, наверное, Elasticsearch предпочтительный? Потому что уже много людей набило шишки на Elasticsearch. То То есть вот с этой точки зрения можно, наверное, на Elasticsearch взглянуть под другим углом, что ты скорее чаще найдешь экспертов.
Блин, на самом деле, конечно, Postgres крутая база данных там.
Вот. Я апеллирую к статье.
Там очереди есть.
А, абсолютно, да. Абсолютно.
Аналог Elasticsearch, аналог RabbitMQ.
Предположим, хорошо, ты нашел нужное событие, ты получаешь детали. Но дело в том, что получение деталей, это что значит? Тебе нужно вернуть много данных. Понимаешь, да? То есть тебе нужно посадочные места вернуть, ну, чтобы пользователь мог оценить, где есть ли еще достаточные, ну, там, места, которые бы ты хотел купить. Потому что вдруг места есть, но они все какие-то вот на галерке, там, где-то далеко, и ты не хочешь покупать, соответственно, билет на событие, на ивент, где ты будешь сидеть где-то с краю и ничего не видеть, что на сцене происходит. То есть тебе нужно вернуть много данных, когда ты делаешь get-запрос к деталям ивента. И предположим, что у нас высокая нагрузка. Вопрос к тебе. А как решить эту задачу?
Если у нас, ты имеешь в виду нагрузка
на
чтение, на bandwidth, то есть на, как это сказать,
пропускную способность.
Пропускная способность. То есть у нас слишком много данных отдает сервер. То мы можем, например, повысить нагрузку на CPU, но снизить bandwidth. То есть мы можем, например, архивировать респонсы, которые мы возвращаем.
Согласись, что это, как правило, не является проблемой. Чаще всего у тебя проблема, когда ты достигаешь сотен мегабит, то у тебя проблема там совсем не в пропускной способности, а чаще всего это проблема в базе данных, потому что она же тебе должна вернуть много данных, которые ты потом дополняешь чем-то и возвращаешь клиенту.
В этом случае, да, можно использовать репликацию. Я понял, к чему ты клонишь. То есть можно сделать реплику и с нее, например, читать. Можно несколько реплик сделать. И тогда ты как бы за счет масштабирования ты с одного узла базы данных снимаешь нагрузку, чтобы, например, не мешать другим запросам, которые, например, туда что-то пишут, что-то записывают. И ты, в принципе, можешь с реплики считывать вот эти данные.
Отличное решение. То есть, во-первых, у нас небольшая будет задержка, рассинхрон по данным. У нас же, получается, реплики в Postgres — это чтение и репликация вал-журнала.
Она очень небольшая. Но все зависит от интенсивности записи, понятное дело. Но обычно небольшая, да?
Да, обычно небольшая. А какое второе решение? Например, ты можешь реплицировать, но...
Ты можешь кэшировать, например, данные.
Отлично.
Но это тоже ты попадаешь на проблему с кэшем. То, что там иногда устаревшие оказываются данные. Если для тебя иногда передавать устаревшие данные — это не проблема, то можно подумать о кэшировании. Но вот для резервации билетов я, наверное, бы это не использовал. Потому что кто-то активно зарезервировал, и, ну, может возникнуть конфликт. То есть приложение для пользователя в этом случае, в случае конфликтов, будет часто выдавать ошибку, типа «не могу зарезервировать, попробую еще раз». Ну, это не очень удобно.
И причем интересно, что в предложенном ответе, хорошем ответе, считается, что ты должен был предложить механизм кэширования.
А-а-а.
Причем предлагается предлагать Redis в качестве...
А, понятно.
Но я не согласен вообще с таким ответом, потому что, ну, камон, ты делаешь кэш, зачем использовать Redis? Во-первых, опять же, Redis — это не open-source продукт. Если кому вдруг непонятно почему, то можете обратиться к одному из предыдущему недавнему подкасту, там мы как раз подробно это разбирали. Ну, а самая главная причина — просто Redis медленный.
Медленный?
Да.
Обычно его берут, потому что он быстрый.
Нет, он медленный. Если тебе нужно именно кэш, который ты не боишься потерять, вот это классическая задача, когда тебе надо снизить нагрузку, ты готов кэшировать, да, но ты ничего не хранишь. И плюс у него, короче, растет нагрузка. Чем больше количество ключей, которые хранятся в Redis, в этом сторидже, тем медленнее чтение происходит. Тоже интересно. Есть специальные бенчмарки. А какое решение более эффективное? Конечно же, Memcache D. Во-первых, он open source, там BSD3 лицензия. Он супер популярный, он отлично поддерживается. Позволяет, ну, тот же Key Value Storage in Memory, причем он очень быстро. Он написан на C, и он значительно быстрее Redis. Это опять же, вот, но memcached, он реже фигурирует в каких-то статьях, а Redis, он более как бы раскрученный. И поэтому в модельных ответах от тебя ожидают.
То есть по версии вот этих создателей веб-сайта ты проходишь круто интервью, если ты умеешь, знаешь, бросаться там самыми захайпованными технологиями, там Redis, там
Elasticsearch. Я не знаю, это зависит в каждом Kubernetes. Конкретном случае, я уверен, от интервьюера. Но тут как бы автор этой статьи, он работник, экс-работник Меты, то есть Facebook и так далее. Поэтому, честно говоря, как бы вызывает вопросы. Дальше, хорошо, мы преодолели вот эту нагрузку, связанную с чтением, например, мы готовы даже кэшировать что-то, то есть, например, если мы там в временном окне там нескольких секунд у нас конкурентно идут запросы, мы отдаем один и тот же результат, жертвуя актуальностью данных, да? То есть, например, посадочные места ты можешь немножко неактуальные раздать, потому что за эти там несколько секунд кто-то уже зарезервировал посадочные места.
Mm-hmm.
Вот, например, ты получил детали события, ты видишь чуть-чуть неактуальные посадочные места. Ну, как мы, например, согласились, что мы используем некий кэш, который, соответственно, влечет ряд проблем с неактуальностью данных. Ты близкие к актуальным данным получаешь по ситмэпу, и ты хочешь зарезервировать конкретное посадочное место. Ты его выбираешь и отправляешь запрос, который резервирует это посадочное место. К тебе вопрос. Предположим, что у нас очень высокая нагрузка на наш сервис, и мы хотим избежать задвоений, чтобы два человека, два покупателя, не могли зарезервировать одно и то же посадочное место. Твое решение.
Что мы хотим избежать? Какой ситуации?
Мы хотим избежать следующей ситуации. Ты забукал посадочное место, но ты еще не оплатил его, потому что процесс оплаты занимает до 10 минут.
Ну, я бы тогда повесил лог на это время, на 10 минут. То есть я бы сделал такой бизнес-процесс, что ты действительно при отправке запроса на резерв вешаешь какой-то, может быть, признак на этой записи, там меняется на какое-то время. И если в течение этого времени статус этого резерва не изменился на оплачено, тогда кто-то другой может повесить вот этот признак зарезервировано. А до этого момента, пока не прошло там с момента резерва 10 минут, никто другой не может даже там зарезервировать это место. Можно было бы так. То есть по времени ты резервируешь на какое-то время, и у тебя есть лимит. На веб-интерфейсе можно пользователя предупредить, что вот у тебя есть там 10 минут, успей оплатить за 10 минут. Не успеешь оплатить, может оплатить кто-то другой.
Хорошо. Это хороший ответ. Интересно, что там среди плохой ответ был бы, знаешь, какой?
Какой?
Select for update и длинная транзакция. Я вообще не представляю, кто бы так мог ответить. Но, наверное, и там указано, что так часто отвечают, и я как бы удивился сильно. То есть дело в том, что, предположим, что ты делаешь вот этот select for update, и твоя транзакция ждет окончания оплаты на Stripe. То есть, типа, что? Как это вообще?
Длинная транзакция, она может сильно замедлить производительность. То есть, это, ну, ты, получается, используешь ресурсы базы данных и задействуешь на долгое время ресурсы базы данных, в то время как кто-то другой может там им пользоваться. Если у тебя длинно висящая транзакция, там же у транзакции есть какой-то айдишник в Postgres.
Ну да.
И какие-то устаревшие транзакции, они обычно там вакуумирование почищает устаревшие строки. Ты видишь, например, у этой строки айдишник транзакции, он старый.
Да.
И ты понимаешь, ну, блин, с этого момента уже столько много воды утекло, там можно эту запись из жесткого диска вообще удалить.
Да, завакуумировать.
А если у тебя долго висит такая транзакция, то вакуумирование просто не работает. Оно может надолго повиснуть.
Ну да.
Из-за этого у тебя база может подтормаживать.
Это, поэтому, кстати, это не очень хороший вариант. Интересно, что ты это затронул. Это одна из причин, почему в нагруженных базах лучше делать бэкапы с реплик. Потому что если ты делаешь бэкап это транзакция одна с уровнем изоляции repeatable read. И получается, на время, если у тебя большая база данных, на время создания резервной копии у тебя ты фактически отключаешь процесс вакуумирования. Как только у тебя закончится, mm-hmm. наконец-то, этот бэкап, тогда вакуумирование продолжится. То есть удаление устаревших записей. А я напомню, что как это происходит, например, если вы делаете апдейт, то в Postgres апдейт — это delete и insert. И старая запись остается, пока не приползет вакууматор и не удалит старую строчку.
И он это сделает только в том случае, если нету какой-то висящей транзакции, которой эта старая строчка понадобиться.
Да.
Только в этом случае. А если есть какая-то старая транзакция, которая началась до вот этого апдейта, как ты сказал, до создания новой версии строки, то эта старая транзакция, она вполне возможно сделает какой-то селект, и ей тогда нужно будет показать помеченную, не помеченную на удаление.
Давай вернемся к нашему интервью. То есть вот ты ответил хорошо, ты ответил статус, то есть мы в базе данных фиксируем статус букинга, процесса резервации того или иного тикета. Это раз. А второй мы также фиксируем, когда истекает, то есть какой-то таймстемп пишем, да, когда expiration наступает.
Не обязательно, мы можем сделать таймстемп, когда у нас началось.
Или когда началось.
Либо мы можем сделать, когда началось, когда заканчивается.
Концептуально это одно и то же решение. Это считается неплохим ответом.
Супер ответ. Да. Какой-то TTL.
А почему это неплохой ответ? Потому что тебе нужно сбрасывать как-то.
Ну да.
Как-то тебе этот статус надо сбрасывать. Предположим, что пользователь ушел, у него отключился интернет, он не смог закончить транзакцию, прошло полчаса, и тебе нужно сбросить статус. Прошло 10 минут. Как ты будешь сбрасывать статус?
Ну, у меня бы гурутина этим бы занималась, если надо сбрасывать конкурентно какие-то статусы,
возможно. В случае монолита, либо очередь окей, можно. А вот если у тебя много инстансов, уже гурутина не подходит, либо если это отдельный сервис, который занимается сбрасыванием. А если это у тебя, например, знаешь, такое отскейленное приложение, у тебя много инстансов, то как бы они будут конкурентно запускать ту же самую задачу, такое решение не подходит.
Да.
Ну, самое очевидное — это что? По крону.
А, по крон-джобе?
Да, ну то есть у тебя просто крон есть джоба, которая вычитывает с определенной периодичностью, например, каждую минуту, угу. и сбрасывает статус. Это раз. Второе решение, оно более такое хитрое, но у него тоже есть недостаток. Это когда ты делаешь запрос на резервацию, то все предыдущие пытаешься актуализировать статусы всех предыдущих заброшенных таких транзакций, покупок.
Я понял. Во время селекта ты сам понимаешь,
что там
в резерве, что не в резерве. Тебе не надо вообще заморачиваться.
Да, и можешь подтереть во время...
Ну, с изменением, да. Со сбрасыванием статусов не надо заморачиваться.
Да, но у обоих методов есть недостаток. По крону понятно, что хотелось бы, чтобы у тебя...
Быстрее,
да. То есть желательно моментально. Потому что ты же как бы теряешь деньги. Мне понравились там вот эти вот гипотетические ситуации. Я еще подумал, знаешь что, вот когда я про это читал, дело в том, что в Postgres есть extension, как всегда. Он называется pgcron. То есть у тебя не обязательно cron-джоба может быть как бы в операционной системе процесс, который запускает те или иные задачи. А ты можешь cron-джобу внутри Postgres прям запустить. Причем ты можешь запускать cron-джобу, которая выполняется единожды. То есть с помощью этого экстеншена. Для этого чуть-чуть надо написать кода совсем. И ты делаешь один запрос, который выполнит какую-то серию или один SQL-запрос, или несколько в самом Postgres, в какую-то конкретную единицу времени. Удобно, да? То есть ты хочешь сбросить статус букинга. Если он еще не завершен, то ты хочешь вернуть статус в свободный. Как бы можно его все-таки купить, этот тикет, кому-то другому. Но ты можешь это все через Postgres сделать. Второе решение, понятно тоже, что у него есть определенные недостатки, что если будет много букинга, то у тебя будет много запросов на обновление статусов.
Ну вот, между прочим, вот это решение второе мне больше нравится. Когда ты, если я правильно тебя понял, когда ты делаешь селект, и там просто по данным, ты много данных выбираешь, и ты понимаешь, там, по таймстемпу ты понимаешь, вот это, например, зарезервировано, это там не в резерве, и показываешь клиенту то, что не в резерве. То есть я бы, наверное, таким образом поступал. Ты больше данных будешь, наверное, выбирать из базы данных, ну, скорее
Да,
всего.
Это очень хорошее решение. Мне оно тоже очень нравится. Но идеальный ответ считается, что ты сделаешь лог через Redis. То есть у тебя есть сторонний storage, и ты сделаешь set value с time to с TTL.
Ну да. То есть здесь, насколько я понял, такой паттерн вырисовывается в этих интервью, что как только тебя спрашивают про какой-то функционал, ты должен сказать, что надо сделать отдельный сервис. То есть отдельный сервис, он будет отвечать за это. Это как бы соответствует микросервисной там архитектуре. И это позволяет там очень хорошо все масштабировать. И это идеально подходит для каких-то там больших приложений.
Ну да, но самое интересное, что ты можешь key value storage сделать, опять же, в Postgres.
Да, тут, наверное, видишь, они хотят... Ты же сказал, что он из Меты, и
да.
Понятно, что если тебе задают вопросы для работы в очень крупной корпорации...
Да, где есть
прям...
эксперты разные, там есть и шнец, и жнец, и на трубе и грец.
Там своя специфика в больших вот таких распределенных системах. Там обычно для любой задачи какой-то микросервис делается, как я понимаю.
Из этого интервью мне, пожалуй, понравилось одно решение, которое я практически реализовал в одном из своих предыдущих продуктов. Предположим, что ты хочешь что-то зарезервировать, одно из мест на суперпопулярный концерт. Концерт, как они назвали, это типа Taylor Swift. То есть, когда билеты раскупаются буквально моментально, и администратор может включить очередь. И ты, например, для суперпопулярного события администратор включает эту возможность. И интересно, что они предложили для тех, кто ждет в очереди, они по веб-сокету получают состояние... Я такой думаю, зачем веб-сокет? Причем ранее они уже упомянули сервер-сент-эвент, SSE. И я подумал, зачем в этом случае веб-сокет? И я так смотрел, и сяк смотрел, и не понял, зачем конкретно вот здесь они мне предлагают веб-сокет.
Про очередь ты упомянул, потому что, чтобы там сохранить вот эту очередь, да, кто-то на наносекунду раньше отправил тебе на сервер, ты получил быстрее на наносекунду какой-то запрос на резервирование, и ты должен учесть вот этот порядок. Ты про это говоришь, да?
Концерт, скажем, 30 тысяч билетов. Но ты можешь... А, пришло покупать 1 000 000 человек. И это происходит одновременно. И у тебя создается колоссальнейшая нагрузка.
Ну, то есть ты таким образом переносишь с базы данных на какую-то очередь.
Где все... Ты открываешь страничку, и тебе говорят, подождите, вы стоите в очереди, там перед вами еще столько-то.
Короче,
там.
Это какой-то типа буфера, создать буфер, который защищает от пиковых нагрузок. Ну, понятно,
причем,
я понял. Причем
в интервью предлагается, что те, кто находится вот на такой веб-страничке с спиннером и ожидают... там, своей возможности, она может не наступить, на покупки билета, они должны подключиться зачем-то к бэкэнду по веб-сокету. Хотя идеально, SSE прям идеально. И в этом случае тоже бы сработало.
Мы что-то подобное с очередью, ну, с буфером, мы делали несколько лет назад, я помню. То есть у нас тоже были пиковые нагрузки, и мы такие, блин, надо что-то там как-то защититься от пиковых нагрузок.
Ну, это классика, да, буфер.
Да.
Если так подвести итог, мы, наверное, с тобой бы, как ярые сторонники Postgres, наверное, не прошли бы это интервью. Я бы точно...
Ну, нас бы приняли как джуниоры.
Ну,
в
да.
В принципе, там
а,
тоже...
А, ну, слушай, зарплата нормальная.
Нормально.
Платят хорошо. И джуниор.
Я бы джуниором пошел.
Да, класс, ни за что не отвечаешь. Вы прослушали 54-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах. К сожалению, Google подкасты прекращают свое существование, поэтому ссылки на него больше я не размещаю. Можете также подписаться в Телеграме, и там вы быстрее всего получите уведомление о том, что вышел новый эпизод. До встречи через неделю.